Это прогмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни от рождения до 45 лет». Автор – крестьянин Угличского уезда Ярославской губернии Григорий Филатович Кругов. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня пятая. Где вы, где, куда девались, эксплуататоры труда? И ужели вы ответа не дадите никогда перед Богом и народом за обиженных детей и за пролитые слезы горемычных матерей? Вы составили богатство детским потом и трудом и ответите за это перед праведным судом. Позабывши веру в Бога, потерявши стыд и честь, вы по суткам не давали детям-труженикам есть, заставляли на уроки их работать по ночам, а кто выполнить не в силах, того били по щекам. Без матрасов и постелей, после долгого труда дети спали, как собаки, под машиной иногда. Эта песня мне знакома, я не с ветра ее спел и все сам перетерпел. Так печальное учение потянулось для меня. Те же слезы да мученья выносил нередко я. Мой хозяин, старикашка, не под силу строгой был, за пустячные ошибки всех мальчишек больно бил. Мне нередко попадало, и все больше за пустяк. Как бывало, не стараюсь, не потравлю все никак. Раз попало очень больно за чужой проступок мне. Мой товарищ спутал нитки и подсунул их ко мне. А в другой раз на пол книгу я случайно уронил, и за это без обеда и без чая дважды был. В третий раз оправил лампу, не совсем исправно я. За проступок наказали крепко розгами меня. Били третий, четвертый, да не стоит и считать. Если все побои вспомнить, можно книгу исписать. Но ведь это все наскучит вам, читатели мои. Да и мне припомнить трудно в жизни мелочи свои. Но для полности поэмы жизни горестной моей приведу я два примера о жестокости людей. Раз корявый подмастерье, подозвав меня, сказал: «Гришка, сбегай за косушкой, чтоб хозяин не видал. Вон, напротив, к Зоербрею. Ну, чего разинул рот? Принесешь, пятак получишь, а нарвешься, попадет». «Не пойду, Иван Петрович, как ты смеешь, негодяй, говорить такие речи под мастерью? Марш, ступай, а то я тебя, мерзавца, живо выучу уму, что до веников припомнишь и не скажешь никому. Покажу Москву за вихрь, вот тогда и будешь знать, в чем и где по белу свету ходит Кузенкина мать».
Испугался я угрозы. Без пальто и босиком через улицу за водкой побежал скорее бегом. Взял косушку и обратно, подбегая к мастерской, вдруг встречается хозяин под воротами со мной.
«Ты куда ходил, чертенок? Не в кабак ли?»
Я молчал и, дрожа, как в лихорадке, прислонясь к стене, стоял.
«Что, молчишь еще, мерзавец, и не хочешь отвечать? Ну так я тебя заставлю язычок-то развязать. Вот тебе!» И он ударил по лицу два раз меня, так, что кровью захлебнулся из зубов и носа я. И, достав косушку водки из кармана моего, он разбил ее о камни, неизвестно для чего, и, подмигивая глазом, меня грубо вопросил: «Для кого ты эту водку, дьявол эдакой, тащил?» «Для корявого Ивана это, дяденька, я нес», — отвечал я еле слышно, утирая капли слез. «Я не шел, да он заставил, пригрозил побить меня. Врешь, мерзавец! Убирайся, прочь, уже узнаю я, и тогда не так расправлюсь, тварь негодная, с тобой». Он ушел.
и я поплелся от ворот до мастерской. «Где вино?» — спросил корявый. «Да хозяин отобрал у меня, Иван Петрович». «Ах ты, стерва! Так и знал, что не сделает он дело, а разинет вечно рот и всегда под неприятность подмастерье подведет. Вот же, вот тебе, паршивец, за услугу получай! Да вперед не будь разиней, веслоухий негодяй!»
И схватив меня за вихрь, он начал что мочь рвать и, присвистывая песню плясовую, напевать. «Уж в сене моей сене, так товарищ мой поет, в это время Ванька Гришке потасовку задает. Гришка плачет, умоляет, милый дяденька, прости, а товарищ повторяет, хорошенько угости, чтобы помнил он, мерзавец, за что любят, за что бьют, за разбитую косушку Гришке волосы дерут».
Долго бил меня корявый, долго волосы мне рвал, так что клочьями летели и на вопли не взирал. Наконец толкнул ногою, больно-больно меня в бок, и за волосы вдоль полу в заключение проволок.
Воскресенье я на ярмарку ходила, веретёны да кудельку купила. Тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-ря, веретёны да кудельку купила. В понедельник я баянку топила, а во вторник я баянку ходила. Тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-ря, а во вторник я баянку ходила, а во среду...
На великий праздник Пасхи нам хозяин покупал шаровары, рубашки и в подарки раздавал. На Страстной, поутру, в среду, он сказал мне как-то раз: «Одевайся живо, Гришка, и со мной пойдем сейчас за покупками в Апраксин. Я куплю, а ты возьмешь все покупки и немедля на квартиру принесешь». Я пошел и по дороге загляделся на сенной, на шарманщика с шарманкой и с мартышкой кривой. Загляделся на минутку среди уличных зевак и хозяина из виду потерял. Не знаю как. Поискал, посуетился я по площади сенной. Посмеялись зеваки и торговцы надо мной. «Эх, ты, воров невареный, деревенский разгильдяй! Ты дурацкую башку-то на сенной не потеряй!» Говорили чистобаи, ярославцы, торгаши, что приехали в столицу наживать себе гроши. «Вона, вона твой хозяин, у шарманки-то стоит! Что, не видишь? Ну так вот он, за прилавкою стоит!» Насмехались надо мною белопузые купцы и лоточники у лавок, продавая огурцы и пасхальные игрушки. Но я слушать их не стал, а обратную дорогой по панели побежал. Воротился со слезами в мастерскую снова я. Там вторично засмеялись все злорадно на меня. Больше всех корявый Ванька надо мною хохотал. «Ха-ха-ха! Ай да разиня! Я таких и не встречал! Человека не иголку из-под носа потерять! Ну, за это хорошенько надо спину расписать! От те будет на орехи, как Фомич домой придет! Припасай да прежде спину, он те шкуру-то сдерет!» Я и сам об этом думал, что хозяин не простит, по головке не погладит, а снимать штаны велит. Коротка была расправа у хозяина со мной. Положил меня он на пол, вниз лицом и вверх спиной, взял крученую веревку, между ног меня зажал и по счету ровно 40 мне ударов отсчитал. А потом начал пинками поддавать мне под бока, приговаривая: «Мало, так и надо, дурака». Бил до той поры, пока мест я кричать не перестал, и пока потоки крови на полу не увидал. В довершение оставил без обеда на 2 дня и без праздничных подарков, чтобы дольше помнил я. И действительно, я помню. Вот уж сколько лет прошло, А на память это время мне сейчас опять пришло. Долго памятны остались колотушки эти мне, ведь не яблоки садовы и не пряники они. Так и шло былое время на чужой на стороне. Но о грамоте я думал, она снилась и во сне. Я не мог от этой мысли отказаться и на час, потому что в переплетной было много книг у нас. А что писано в них было, я совсем не сведущ был. Посему, во что бы ни стало, научиться я решил. Вот однажды мне случилось на стенной букварь купить. И я начал между делом кое-как азы учить. Был учителем рассыльный, в мастерской он жил у нас. И хозяину спасибо помогал и он не раз. И как будто бы за это вдруг меня он полюбил, стал поласковее много и задаром уж не бил. Да и правда, у мальчишек в праздник шум и гам, садом, но до них мне дела мало. Я сижу за букварем. Не любил я баловаться, мало игры затевал, все наукой занимался, букваря не покидал, и мне грамота давалась. Вскоре начал я читать и на родину, в деревню, письма кое-как писать. Мне родители писали, чтобы я не тосковал, напоследок прибавляли, вот, и грамоту узнал. Дело доброе, старайся, и хозяев уважай, а как выйдешь из ученья, и в деревню приезжай. Как тогда мы будем рады, наш сыночек дорогой, после долгих лет разлуки снова свидеться с тобой. Я слезами обливался, когда письма те читал, и всегда слова родимых свято, честно выполнял. Долго я скучал по доме, часто думал, вот уйду, но привык. Да что за диво, жить привыкнешь и в аду. Так прошло немало времени. Я работал в мастерской, дело понял все отлично, стал работник неплохой. Брат мой вышел из мальчишек, уже в дом стал помогать и упадшее хозяйство понемногу поправлять. И я думал уж нередко о родителях своих. Через год ученье кончу, не забуду и я их.
Скажем так, случается, время подойдет, и дорога длинная к дому позовет. Лет прошло немало, разлетелись мы. Как живешь ты, мама, посреди зимы за скупы?
Но надежды не сбылися. Виднее, мой таков удел. Простудился я случайно и ужасно заболел. Разболелись мои ноги, чем хозяин не лечил, ничего не помогало. Наконец он порешил отослать меня в деревню. А как вылечусь опять, непременно возвратиться, год ученья доживать. И приехал я в деревню. Дома встретили меня. Горько-горько зарыдала мать родимая моя, увидав, что по ступенькам я в крыльцо войти не мог. Но тот батюшка родимый мне безногому помог, внес, как малого ребенка, он легонько на руках, посадил в избе на лавку со слезами на глазах. И пошли тогда расспросы по порядку обо всем. Я рассказывал подробно о житье-бытие своем. Стал лечиться я в деревне на порах, и помогло. Совершенно стал здоровым. Все как не было прошло. Быстро опухоль исчезла, не осталось и следа. И с тех пор не повторялось рефматизма никогда. Прожил дома я полгода, а потом опять назад доживать свое ученье возвратился в Петроград. На насиженное место, где немало пролил слез, где не раз бывал голодный и побои перенес, где бывало до полночи свои очи не смыкал и хозяйскую работу по уроку выполнял.